Программа 20-20.
Добрый вечер. Начинаем программу 2020. Как обычно, ведут ее Ксения Ларина и Виталий Дымарский. Виталий, приветствую тебя.
Да, добрый вечер. Привет из Петербурга. Северо-запада. Сегодня... У нас сегодня северо-западный такой эфир.
Северо-западный эфир. Поскольку в гостях у нас Лев Шлосберг. Лев, приветствую вас. Лев находится в Пскове. Так,
да, я нахожусь в Пскове. Ксения, вас приветствую. Виталий, вас приветствую. Как это? Здравствуйте, Москва. Здравствуйте, Петербург. Здравствуйте, вся Россия.
Здравствуйте, вся Россия. Да.
Здравствуйте, вся Европа.
И вся Европа.
Что там? Чего
да. Ну, а по традиции говорю, что это наша виртуальная студия «Эхо Москвы». Мы все в ней встречаемся. У нас действительно нет никаких географических границ, что очень важно. А, давайте мы начнем наш разговор с последних событий. Ну, с последних событий, которые напрямую касаются, конечно, свободы слова и журналистики. Поскольку только-только в начале недели вздохнули и поняли, что Светлана Прокопьева остается на свободе, свободно, ее не засадят в тюрьму на 6 лет, не лишат ее права голоса и права говорить. И буквально сразу же за этим последовали, ну, наверное, две параллельные истории. Одна история с Иваном Сафроновым, которого обвиняют в госизмене. И вторая в шпионаже, да, в шпионаже даже, в шпионаже. И вторая история – это МБХ Медиа и все, что связано со структурами Михаила Ходорковского. Опять по какому-то старому забытому делу, которого достали из старой могилы, из старых гробов, дело ЮКОСа 2003 года, по которому сегодня обыскивают, арестовывают людей, которые в ту пору вообще только родились. Которые вообще даже не то, что рядом не стояли, вообще еще не научились говорить. Ну вот, правильно ли я делаю, простите за такое вступление, Виталий и Лев, что я все это объединяю? Лев.
Правильно, потому что это наша жизнь, это жизнь, в которой мы живем сейчас. Эти события могут иметь разные поводы, но у них одни и те же причины. Причина очень простая. Полицейское государство построено, оно сформировано. Теперь оно узаконено Конституцией. То есть на самом деле произошла очень важная вещь в российской жизни. Когда делается государственная реформа, иногда Конституция предвосхищает государственные изменения. Вот принимается демократическая Конституция в демократической стране. И она предопределяет направление развития государства, все особенности государственного устройства и строительства на десятилетия вперед. А у нас произошло как раз наоборот, и так тоже можно. В государстве и праве так можно. Полицейское государство Владимиром Путиным было построено. Он закрепил фактическое положение дел Конституции, которая вступила в силу 4 июля. В данной ситуации писанное право следовало за фактическим правом, за фактическим положением вещей. И могу сказать, что все те события, о которых сейчас Ксения упомянула, и многие другие, о которых не упомянула, это события одного ряда, потому что это действия полицейского государства. В этом смысле, это, я бы сказал так, это однокоренные события. Вот как есть однокоренные слова, это однокоренные события. Я хочу оттолкнуться от последнего, что вы сказали про обысков в МБХ Медиа. Мы вчера буквально обсуждали эту ситуацию с одним из знакомых, который компетентен юридически, и он мне сказал вещи, которые я сразу не подумал. Вы понимаете, что расследование по этим делам продолжается, во всяком случае, по отдельным эпизодам, и для того, чтобы следствие можно было продлевать, должны совершаться следственные действия. Но учитывая, что главные обвиняемые либо лишены свободы, либо находятся за пределами России, нужно производить следственные действия в отношении иных лиц, неважно каких, неважно каких лиц, но для того, чтобы поддерживать огонь в этом тухлом очаге и подтверждать, что следствие продолжается, и ему необходимо продление. То есть, когда я вчера услышал вот такое сугубо процессуальное на самом деле объяснение, я подумал, а ведь на самом деле так, можно обыскать любого человека, остановить на улице, так, внимание, 2003 год, дело Ходорковского, вы, очевидно, в то время уже ходили по Тверской в Москве или проходили мимо офиса ЮКОСа, а давайте мы вас с обычным...
Пользовались нефтью ЮКОСа.
Да, пользовались нефтью ЮКОСа, конечно, мы вас сейчас допросим, у нас будет еще один эпизод следствия. И это почти вечный двигатель. Ну, если иметь в виду, что если полицейское государство вечно, то это вечный двигатель. Но оно, конечно, не вечно.
Да, можно вопрос тогда в связи с этим? Вопрос номер один. Как вы считаете, вот эта вся череда событий, опять сошлемся на Ксению, которую перечислила Ксения в самом начале, это такое стечение обстоятельств? Или после 1 июля, после так называемого голосования, вот соответствующие структуры эти силовые поняли, теперь вообще все можно? Да? И все. И поехали ребята, уже не стесняясь. Конституция наша, все за нас, 78% и так далее. А по поводу процессуальных вот этих дел, о которых вы говорите, здесь тоже возникает вопрос. А им это надо? Им надо сильно очень вот эти все процессуальные нюансы соблюдать? Что-то они все остальное не соблюдают, а здесь будут соблюдать.
Давайте по очереди. Если я что-то забуду, то вы напомните.
Я напомню.
Да. Вы не забудете, а Ксения будет контролировать, чтобы вы ничего не пропустили, и я ничего не пропустил.
Хорошо.
Коллеги, по ситуации до 1 июля не все можно, а после 1 июля все можно. Не совсем так. Уже было все можно много раз. Московское дело, это было до 1 июля и до всяких конституционных инициатив. А дело абсолютно беспредельное. Арестовывали и лишали свободы людей, которые требовали одного, честных выборов. То есть требовали исполнения Конституции. Я не считаю 1 июля никаким рубежом, кроме того, что то, что было де-факто уже политикой государства, стало теперь конституционной нормой. Вот в этом смысле никаких изменений в фактической жизни не произошло. Приговор Кириллу Серебреннику был озвучен до 1 июля. Приговор Светлане Прокопьевой мог быть озвучен до 1 июля, был озвучен после 1 июля. Если мы сейчас начнем делить дела на до 1 июля, дела еще приемлемые, а после 1 июля беспредел, но это же не так. Беспредел и до 1 июля в полном масштабе. Я абсолютно убежден в том, что та государственная реформа, которая сейчас на самом деле очень косо, очень непрофессионально, на удивление непрофессионально провел Путин, она была задумана на 2018 год после его триумфального избрания в марте 2018 года. Это было в планах государства, это не скрывалось, что Конституция должна быть изменена в соответствии с политикой Путина. Но государство по жадности и глупости своей не смогло пропустить идею пенсионной аферы, решило, что с этим народом можно уже делать все, что угодно в любых объемах, и на фоне чемпионата мира, мы все это помним, запустило пенсионную аферу, подняло пенсионный возраст. И сломало всю картину общественного согласия. Народ-то ждал от царя благодарность, ну, те, во всяком случае, кто искренне голосовал за Путина, а получили плюс 5 лет и невозможность дожить до пенсии. И это сломало общественную конструкцию. Плюс еще выборы, в том числе и выборы господина Фругала тогда состоялись в Хабаровском крае. И власти притормозились. А план-то остался. План Путина в этом и заключался, в принятии этой Конституции. Не нужно испытывать никаких иллюзий. План Путина существует. Вот его сейчас курит вся страна. В полном объеме. И в ситуации, когда уже было невозможно ждать, помните, в 2018 году было много дискуссий, сколько есть времени у Путина на конституционную реформу. А было все понятно изначально, до выборов в Государственную Думу. Не позже 2021 года эта реформа должна была быть проведена. В год выборов такого рода реформы проводить рискованно. Просто рискованно, потому что напрямую перед федеральными выборами. И оставался только 2020 год. Я несколько раз говорил, что ждите, в 2020 году будет государственная реформа. Вот она, собственно, и случилась. В каком-то смысле ничего неожиданного. Но при этом эта реформа просто завершила, вот уже де юре завершила постсоветскую историю России. Это завершение стартовало в 2014 году. С крымской авантюры. Это постсоветская история с точки зрения электоральной закончилась голосованием по Путину в 2018 году. А с точки зрения конституционной постсоветская история закончилась официально 4 июля вступлением в силу путинской конституции. Вот, собственно говоря, все. Все, что начиналось в 90-91 году, как некая новая часть российской истории, завершено. Страница перевернута. Все, что было, не то чтобы забудьте, но это было. Построено не то государство, которое предполагалось построить по Конституции 93-го года, а совсем другое государство. То есть политика последних десятилетий была политикой антиконституционной де юре. Не только по духу, но и по букве Конституции. Это была политика, не соответствующая Конституции Российской Федерации. Ну, давайте откроем вторую главу, прочитаем 29-ю статью, 31-ю статью, все базовые права и свободы человека и сравним ее с фактической политикой. И именно на эти главы, на первую, где основа государственного устройства и статья 3 о том, что только народ является источником власти в Российской Федерации. И вторая глава «Права и свободы человека и гражданина», они и были атакованы этой путинской конституцией в полной мере. Но принять новую конституцию через официальную процедуру всероссийского голосования, закрепленную конституцией, они не хотели. Потому что им нужна была вот эта манипулятивная ситуация, голосование без возможности контроля. Без возможности
тогда получается, простите, тогда да. получается теперь, если мы говорим об осуществленном плане Путина, после принятия этой конституции, по сути, новой конституции, да. они должны будут теперь, они, говорю я, должны будут привести в соответствие все нормы законодательные. По-моему, даже тот же Володин говорил, что они там собираются чуть ли не 100 законов принять,
так теперь 15 поправок. Так и есть. Да? На самом деле происходит очень интересный процесс. Во-первых, среди 206 поправок в Конституцию 90% это законодательный мусор. Это те нормы, которые уже были закреплены и федеральными законами, и федеральными конституционными законами. И по уровню своему это не уровень Конституции. Не нужно всякую правовую мелочь тащить в Конституцию. Конституция это основной закон. В нем не должно быть детализации. Там государственное устройство, права и свободы граждан. Все. Внешние основы внешней политики. Больше ничего в Конституции не закрепляется. И в данной ситуации они уже создали основание для бесконечного правового дробления Конституции на частности. Но при этом они вмешались в компетенцию большого количества специальных законов. Их около 100. И сейчас, в течение нескольких месяцев, они будут эти законы принимать, и мы увидим дьявола в деталях. Вот написано в Конституции «общественная безопасность». Рядом с ФСБ, МВД, Следственным комитетом. Что такое общественная безопасность? Сейчас появится Министерство общественной безопасности. Охотно верю, кстати. Чем будет заниматься Министерство общественной безопасности в России? Очевидно, тем же самым, чем занимался Комитет государственной безопасности. И, кстати говоря, Министерство государственной безопасности при Сталине ничем другим эти ребята заниматься и не могут.
Потому что внутренних врагов там, кстати, по-моему, и Павел Крашенинников уже...
Я не сомневаюсь, что будет реализована именно эта концепция законодательства. Мы узнаем, и что такое Госсовет, и это будет самая последняя частность, которая будет кого-то волновать вот, на фоне всего того, что будет приниматься. Уже сейчас господин Клишес со товарищи вносит изменения в специальные законы, опираясь на Конституцию. Вот когда эта вся волна законопроектов будет принята, мы увидим с вами в полной мере новое российское государство. Это будет его лицо со всеми деталями, родимыми пятнами и всем остальным. Это будет зрелище достаточно впечатляющее с точки зрения детализации, но мы должны все понимать, дорогу в эту сторону государство начало давно. Закон царя Ирода и закон подлецов – это в эту сторону. Законы Яровой – это в эту сторону. Все правовые акты, связанные с иностранными агентами и невозможностью защиты свободы слова, это в эту сторону. То есть в этом смысле Путин абсолютно последователен. Вот план Путина политически осуществляется поэтапно, он полностью соответствует своей идеологии, полностью соответствует. И это план государственного строительства, того государства, которое Путин видит у себя. Если спросить его вот совсем один на один. Владимир Владимирович, хотите вы создать Советский Союз? Но вот мой ответ, не ответ Путина, но мой ответ, конечно, да. Но он же сказал, что это была величайшая геополитическая катастрофа.
То есть получается, что Советский Союз можно легко, ну так, иди с точки зрения идеологической, мы про это же говорим, правда, как Советский Союз, как советский монстр, да, можно спокойно совершенно возродить и без 6-й статьи Конституции, что мы наблюдаем.
Да, совершенно верно. 6-я статья Конституции была логичным следствием того государственного устройства, в котором была конституционно закреплена и политическая монополия, и идеологическая монополия. Сейчас все внешне сложнее. Зачем рисовать монополию, когда ее можно просто сделать и обеспечить законодательно? Вот вам такие выборы, на которых невозможно будет наблюдать. Они же как обрадовались этому 7-дневному голосованию. Слушайте, а на пеньке можно? Можно. А в картонной коробке можно? Можно. А на багажнике автомобиля можно? А в сумочку вообще можно? Можно. А не будучи зарегистрированным на этом участке можно? Да вообще все можно. А что, 7 дней подряд можно? Можно. А не фиксировать отдельно досрочное голосование отдельной строкой, отдельным актом можно? Можно. И вообще все можно. И в этом смысле, конечно, 7-дневное голосование... Это событие, оно уничтожило российскую избирательную систему. Какая бы она ни была, она была косая, она была заминирована со всех сторон, по ней было очень трудно проходить легальную политику, но она существовала. Сейчас реакция власти вот такая искренняя, совершенно почти детская. Ой, говорит Валентина Ивановна Матвиенко, как хорошо, а давайте распространим это все на наше все. и будем голосовать 7 дней по выборам, и зачем нам вообще наблюдение от политических партий и от кандидатов, когда есть общественная палата, как круто они справились, так наблюдали, что ни одной
грамоты... А зачем нам вообще выбирать?
Нет, ну, в такой ситуации они ставят вопрос о полном обесценивании выборов как процедуры, с помощью которой граждане делегируют свои политические права своим представителям, как в законодательной представительной, так и в исполнительной власти. То есть последствия вот этого семидневного голосования для политической системы, и в том числе избирательной системы, будут очень серьезными. Вы посмотрите, вот только что избирательная комиссия, Центральная избирательная комиссия, организовала беззаконное голосование. Ни одним законом голосование по Конституции не установлено. Они приняли положение ЦИК, они исправляли его в ходе голосования, и это то, что называется беспределом на самом прямом языке. И теперь, уже после того, когда все выборы назначены, вот на единый день голосования, Памфилова заявляет, ЦИК России обсудит возможность распространения вот этого многодневного голосования на осенние выборы. Есть общее правило, которое является альфа и омегой всех избирательных кампаний. В любой стране мира, которая хоть чуть-чуть, хоть на какую-то дольку себя считает демократической. После назначения выборов правила выборов не могут меняться. Они назначены и идут по этим правилам. Но им уже так хочется, они уже настолько потеряли берега, что они готовы действовать. В этом смысле абсолютно открыто. Мы же привели не за что-нибудь вот так голосование. Мы так Конституцию приняли. А чего? А теперь вообще все остальное это детали. И вот, возвращаясь к тому, что спросил Виталий, чтобы...
Видимость соблюдения процессуальных норм.
Да. Зачем она нужна? Я могу сказать, потому что процессуальный кодекс, уголовный процессуальный кодекс еще не изменен. И если следствием в течение определенного периода не проводилось каких-либо следственных действий, доказывающих, что еще в будущем необходимо производить следующие следственные действия, они не могут продлить срок расследования. То есть им нужно доказать, что следствие работало, билось головой о стену. Эти проклятые враги, мальчишики-бальтиши, ничего не сказали, ничем не поделились, ответов на свои вопросы следствие не получило. Оно уже скоро будет получать от внуков тех людей, кто жил во времена ЮКОСа. Но тем не менее, почему не получать ответы от внуков, если их не получили от дедушек и бабушек? Поэтому это следствие может продлеваться бесконечно. Вот. А изменить процессуальный закон, ну вот знаете, это же может и на них сказаться.
Но подождите, же вы понимают... вы считаете, что это основная причина для вот этой операции против сотрудников МБХ?
Очень правильный вопрос, Ксения. Первое. Я считаю, что это процессуальная причина, которая существует объективно, потому что это действительно объективное требование процессуального закона для следствия. Но есть вторая причина. Нужно же искать поводы для того, чтобы запугивать людей. Ну как так? В стране есть информационное агентство, которое ассоциируется с Михаилом Ходорковским, и выходит в свет информация в СМИ, которая признана на самом деле, уже все кусочки этого СМИ являются иностранным агентом, а информация все равно выходит в свет. И Радио Свобода у нас иностранный агент. У нас вообще Свобода стала иностранным агентом. Не нужно ничего в кавычках и не нужно слово радио. Свобода в нашей стране сейчас иностранный агент. И все кавычки нужно снимать. Все кавычки – это иносказание. А у нас время для иносказания закончилось. И у них есть политическая потребность продолжать запугивать людей. И с точки зрения политической повестки, у них же были разные возможности. Они могли взять, найти какого-то свидетеля 2003 года и сказать, слушай, мы уже 15 раз тебя спрашивали, нам тут нужно продлить дело, мы тебе в 16 раз зададим одни и те же три вопроса, нам снова скажут, что ты ничего не знаешь. Но у нас появится некая зацепка. А тут же новые люди... Это же возможность напомнить им о том, что все движется вот в эту сторону. Они же выросли, они какие-то молодые. В 2003 году они хорошо, если в ясли, детский сад ходили. Некоторые, может, там и никуда не ходили, но тем не менее еще были совсем в юном возрасте. Надо же этим людям напомнить о том, как государство...
А Юля Галямина...
Рассказать им, что они делали тогда, да?
Про Юлю Галямину отдельно надо сказать. Она же является, как я поняла, одним из заявителей на митинг против...
Я не сомневаюсь, что атака на Юлию Галямину, с которой я выражаю свою солидарность, мы только что в этот понедельник, целый день, очень тревожный, провели в Пскове. Юля приехала специально для того, чтобы поддержать Светлану Прокопьеву. И мы были очень рады, свыше 100 людей, там никто специально не считал, но вот те, кто пытались посчитать, получалось не меньше 120 человек, из которых 3/4 были журналисты и гражданские активисты, и политики, в том числе Юля Галямина, приехали в Псков поддержать Светлану Прокопьеву. И отдельно еще можно будет поговорить об этом деле, конечно. Что оно значит для свободы слова и вообще для российской прессы и для всего общества. И вот мы только что с ней разговаривали, она возвращается в Москву, и атака на нее, я не сомневаюсь, что атака на Галямину связана с тем, что она один из созаявителей публичного мероприятия, потому что по российским законам, и, собственно говоря, понятно, почему так действуют власти, если инициатор общественного мероприятия, публичного мероприятия не находится на месте мероприятия, оно становится незаконным, и его нельзя проводить. Это испытанный способ по всей стране. Если власти хотят сорвать любое публичное мероприятие, либо раньше, в данном случае раньше, либо прямо в день события, утром, они приезжают к инициатору, к организатору и говорят, у нас тут ориентировка с лицом похожим на тебя, вот, там 5 бабушек и 6 дедушек пропали, наверное, это ты их похитила или похитил. И все, человека закрывают строго, строго на те часы, ведут допрос, пока не закончится время проведения публичного мероприятия. Поэтому здесь вот такая многоцелевая ракета, многоцелевой снаряд, и совершенно очевидно, абсолютно очевидно, что мы находимся в ситуации, когда других целей, кроме уничтожения прав и свобод человека и гражданина, у государства нет. Да, оно перестало это скрывать.
Ну, все-таки напрашивается тогда вопрос, Лев, по поводу, раз уж мы к этому делу перешли более подробно. Сам этот, ну, во-первых, запрос прокурорский и приговор. Это что? Это некий политический компромисс. Это судейское решение такое Соломонова, да?
И результат общественного какого-то
результат общественного давления, да? Вот как вы оцениваете, да, вот этот вот переход от 6 лет к, значит, к этому штрафу? Вот вообще какое-то безумие этот приговор, штраф этот.
Да, в таких ситуациях никогда не бывает одной причины. Я абсолютно уверен в том, что здесь нет одной причины такого события. Я был на этом процессе, я в том числе один из свидетелей по этому процессу, я видел судей, как они задавали вопросы, в том числе мне, я отвечал на эти вопросы. И в моем представлении обвинение, прокуратура как представитель следствия, таким обвинением, таким требованием жестокого приговора 6 лет лишения свободы и 4 лет ограничения на журналистскую деятельность, то есть это 10 лет вычеркнуть из жизни человека, обозначило свою позицию защиты лжеэкспертов. Это была адвокатура экспертов, вот этих недобросовестных людей, которые на поддельном бланке Хакасского университета и на других бланках выдали заключение, где они анализировали не текст Светланы Прокопьевой, а анализировали свои домыслы в связи с текстом Светланы Прокопьевой. Кстати говоря, огромная заслуга российской прессы, огромная заслуга заключается в том, что это дело было раскрыто всему обществу. Тысячи людей, сотни тысяч людей, если у них спросить, люди смогут рассказать, в чем причина, что за колонка, о чем написано, в связи с чем возбуждено уголовное дело, почему экспертизы со стороны защиты говорят о безукоризненности позиции Светланы, ее невиновности. Потом эти экспертизы делали те люди, которые пишут учебники по лингвистике, в том числе учебники по лингвистической экспертизе, и на этих методических документах учатся другие эксперты. А с другой стороны, просто черти что. И совершенно очевидно, что прокуратура защищала этих экспертов в первую очередь и защищала государство, которое поручило такое уголовное дело именно обвинению.
Лев, да, должны сделать паузу на выпуск новостей. Вернемся через некоторое время обратно в программу.
Программа 2020. Программа 2020.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу 2020. Ксения Ларина, я Виталий Демарский, мы ее ведущие. Вот в этой, как любит говорить Ларина, виртуальной студии я говорю, что мы в 3 самоизоляциях. Ну а в 3-й самоизоляции наш сегодняшний гость Лев Шлосберг из Пскова. Добрый вечер. Еще раз.
Добрый вечер.
Давайте еще раз. Мы перед выпуском новостей говорили более подробно о деле Светланы Прокопьевой. Лев, я напомню, помимо всего прочего, свидетель был на этом процессе. Свидетель и в юридическом смысле этого слова, да, ну и свидетель очный, да, присутствовали в зале суда во время прохождения всех этих вещей. Лев, закончите тогда вот ответ на вопрос по поводу того, вы начали объяснять...
экспертизы, да.
Да, это очень важно. Можно я реплику буквально? Начали объяснять приговор, да? Запрос прокурора, переход от 6 к 500 тысячам.
Я хотела просто одну реплику, потому что я смотрела эфир Льва Шлосберга, традиционно его, уже после приговора с участием как раз Светланы и замечательных совершенно журналистов, ребят, которые просто вот респект мой, как замечательные какие люди. Фу, дай бог вообще долгой и счастливой жизни. Но там была высказана очень важная вещь, которая, мне кажется, очень такая важна просто вот понимание, как меняется ситуация. Ведь сейчас мы наблюдаем очень важный момент. Когда-то было признание царицы доказательств, сейчас у нас экспертиза царицы доказательств. И для меня лично это уже второй случай, как минимум, после театрального дела. Там то же самое было. Такой же страшный приговор и жуткие цифры просила прокуратура на основе вот такой же вот псевдоэкспертизы. Собственно, больше ничего и не надо. Они себе нашли замечательную лазейку, да?
Мы, видимо, не дадим Льву сегодня ответить на этот вопрос, потому что я сейчас тоже хочу добавить. А вы знаете, что с 1 июля теперь права экспертизы переданы Следственному комитету?
Коллеги, независимая, так называемая независимая экспертиза, которая делается по инициативе любой из сторон, она остается. То, что Следственный комитет может заказывать экспертизы, это и было, он их заказывал в этом деле также. Поэтому здесь я не вижу каких-то кардинальных изменений, об этом можно будет поговорить отдельно. Но возвращаясь к решению по делу Светланы Прокопьевой. Дело заключается, на мой взгляд, в следующем. Первое. Обвинение развалилось в суде. Адвокаты провели блестящий судебный процесс, они доказали невиновность Светланы Прокопьевой, в том числе в противодействии тем экспертизам, которые были озвучены, разобраны, и двое экспертов, это Татьяна Шмелева и Юлия Сафронова, они приезжали в Псков и давали показания суду, то есть было сделано все для того, чтобы доказать невиновность Светланы и несостоятельность обвинения. Я считаю, что обвинение в суде рассыпалось. Что касается суда, концепция, при котором делается фактически заказная экспертиза, и потом она ложится в основу решения суда, эта концепция не новая, она ни в этом году, ни в прошлом году родилась, когда суд прикрывается заведомо недобросовестной экспертизой для того, чтобы обосновать заведомо неправосудное решение. Но процессу Светланы Прокопьевой была придана огромная публичность. Всему этому уголовному делу была придана большая публичность, и судебный процесс тоже онлайн был отражен во многих СМИ, и мы помним, когда приехали Таня Хлюгенгауэр, Саша Плющев и сидели на процессе, и Таня вела текстовый стрим, и это все читали тысячи людей. И к моменту вынесения приговора, на мой взгляд, суд оказался в каком-то смысле в безвыходной ситуации. Первое. Он не может политически, юридически может, но не может политически признать Светлану невиновной и вынести оправдательный приговор. По 205-2 нет ни одного оправдательного приговора в России с 2016 года, с введения этой статьи. И создать такой прецедент второй западный окружной военный суд из Москвы, который работал в Пскове, не мог. При этом обвинение рассыпалось, и обосновать 6 лет лишения свободы суду невозможно. То есть гласность судебного процесса, профессионализм экспертов со стороны защиты, профессионализм адвокатов, непреклонная позиция самой Светланы, показания свидетелей с ее стороны доказали ее невиновность. И в этой ситуации, на мой взгляд, суд принял одно совершенно принципиальное решение, ведь у этой статьи два уровня наказаний. Основное наказание, которое может быть либо штрафом от 300 тысяч до 1 000 000 рублей, либо сразу же другая крайность, лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. И здесь суд должен выбрать либо лишение свободы от 5 до 7, либо штраф от 300 тысяч до 1 000 000. Но есть еще так называемое дополнительное наказание в виде ограничений на профессиональную деятельность. Этим показывается, что человек злонамеренно совершил преступление. И здесь суд не вынес наказание. Он не ограничил профессиональную деятельность Светланы ни одним днем. Вот отсутствие дополнительного наказания в приговоре суда для меня является главным в решении суда главным. Потому что в данной ситуации суд таким образом по умолчанию, не заявив это в текстовой форме, не озвучив эту позицию, признал, что Светлана действовала как журналист и не нарушала канонов журналистики.
Я сейчас хочу признание сказать, ее невиновности.
Я считаю, что это де юре отсутствие дополнительного наказания, это признание ее невиновности судом. Но вот в этот момент, понимая, что на самом деле мы с вами вряд ли обсудим все, что нам хотелось, я хочу сказать о тех делах против журналистов, которые не находятся в фокусе внимания всей страны и всего мира. И поэтому эти люди, в том числе поэтому, арестованы и сидят. Это в первую очередь дело Абдулмумина Гаджиева, дагестанского журналиста, которого обвинили не просто в поддержке терроризма, а в финансировании терроризма. Он арестован. Его свидетель по этому делу был избит. И я писал запрос по делу Гаджиева, и прокуратура Дагестана подтвердила, что свидетель был избит, но написала, что это было результатом его неповиновения сотрудникам силовых органов. Но тем не менее, прокуратура подтвердила факт избиения.
Вот а сейчас... что, простите, финансирование, на каком основании могут быть предъявлены такие обвинения человеку?
Было предъявлено обвинение в связи с тем, что Гаджиев является человеком религиозным, и, насколько я понимаю, за свою работу журналистом он получал заработную плату, очевидно, тратил на что-то эти деньги. Вот эти траты были признаны финансированием терроризма, если рядом с ним находились люди, которые признаны людьми аналогичных взглядов. Там же все построено на лжесвидетелях. Вот если в деле Прокопьевой были лжеэксперты, то здесь лжесвидетели. И это очень опасно, потому что когда вокруг тебя замкнутый круг лжесвидетелей, то иногда возникает ощущение и у самого обвиняемого, и у адвокатов, что невозможно пробить эту стену. Вот про дело моему величайшему сожалению, про дело Гаджиева говорят очень мало. Об этом писал газета «Черновик», где он работал, издание «Черновик». Об этом писали СМИ. Была волна выступлений в его поддержку, но это не стало общероссийским процессом солидарности. Не удалось. И мы видим, что от того, где работает журналист, о чем он пишет, ведь Гаджиева арестовали не за конкретный материал. Его просто объявили, что он исламский террорист. И в общественном мнении это не было преодолено. Это очень важно. Нужно продолжать говорить об этих делах и следить за этими делами. Кстати говоря, именно на Северном Кавказе наивысшие риски. Я абсолютно уверен в том, что дело Титиева могло бы закончиться совершенно страшно, которому подбросили наркотики. И было совершенно очевидно, что в чеченской тюрьме Аюба Титиева могли просто убить, если бы не колоссальное внимание к его делу, если бы не поездки свидетелей из Москвы, если бы не прямые репортажи журналистов, он бы не смог выйти на свободу вот так, как он вышел. И это было очень трудно. Был момент, когда казалось, что Аюб Титиев будет осужден чуть ли не на полный срок.
Поэтому... Слушайте, Лев, да. Ну вы смотрите, они
про Дмитриева не всегда надо вспомнить,
да,
которого
еще,
затребовали 15
лет. Сказать, еще есть Дмитриев. Они навалили такое количество дел вот в эти 2-3 дня, понимаете, что на всех журналистов не хватит, конечно. Понимаете,
знаете, я думаю,
это еще только расчет на то, что вообще, что всю эту массу не защитить.
Знаете, я думаю, что расчет еще на то, что они видят определенное политическое пространство для вынесения беспредельных приговоров и стремятся воспользоваться этим пространством. Они же всерьез воспринимают эти 78% голосования за Конституцию Путина. Они верят
тоже,
в эту
они
реальность.
Тоже верят. Они тоже
они верят в эту реальность, потому что правда-то не знает никто. Узнать правду о реальном голосовании просто невозможно. Вообще невозможно. Они считают, что они получили очередной карт-бланш и пытаются поместить в него все вот эти, в том числе и долгоиграющие дела. Одновременно, посмотрите, изменилось избирательное законодательство, по какому количеству статей люди утратили право вообще участвовать в выборах. Они не могут быть избранными. То есть людей активных, настроенных против Путина и против действующей власти, отсекают от легальной политической системы, от возможности избраться. Это очень опасно. Это все расчетливо. Это не импровизация, это не случайно. Это выдавливание из легальной политической системы тех людей, кто может составить альтернативу действующей власти. Легальную политическую альтернативу на выборах. И вот эти изменения в законодательстве в этом смысле очень опасны, потому что это, по сути, террористические изменения в законодательстве. Они выталкивают людей из легальной политики, не позволяют им законно реализовывать свои политические взгляды и полномочия.
Можно они получаются, Лев, сейчас, а можно один вопрос по поводу выборов? Мне кажется, он очень важный, извини, Серж. Просто, а не получается ли так, что выдавливая вот это все, то, что вы сейчас сказали, выдавливая любую альтернативу, превращая выборы выборы в какой-то вообще фарс, да, вот этими семи днями, коробками, ну и всем, чем мы перечисляли, что они просто выталкивают людей, оппозиционно настроенных, недовольных, в иные формы протеста, более радикальные.
Вот это, Виталий, то, за что Светлане хотели дать 6 лет лишения свободы и 4 года лишения профессии.
За эту
вот
мысль. Там,
За эту мысль, что человек, выдавленный из легального политического поля, выдавливает государство в радикализм и в том числе совершает преступление. Вот эту мысль лжеэксперты пытались представить как оправдание терроризма. Прокопьева поставил вопрос об ответственности государства за радикализацию молодежи, а обвинение заявило, что возложение, даже мысленное возложение, имеется в виду вот в виде мысли, не в виде организованного действия, а в виде высказывания журналистского, возложение ответственности на государство за такого рода трагические события является преступлением. Об этом был процесс. То есть государство сейчас хочет представить себя безгрешным вершителем чужих судеб, имеющим право на все, на лишение человека фактических политических прав. Ведь лишение свободы – это не только заключение человека в тюрьму. Это когда человек не может высказаться, это лишение свободы. Не может законно участвовать в выборах и быть избранным – это тоже лишение свободы. Не может работать журналистом – это тоже лишение свободы. Ведь свобода – это не только возможность свободно перемещаться по городу и стране. Свобода – это возможность самореализоваться так, как я хочу самореализоваться в рамках закона и конституции. Но вот, я не знаю, мы на самом деле сейчас говорим об очень тяжелых вещах, но есть вот тоже важная мысль, которую я хочу сказать в этот момент, отталкиваясь от слов Виталия. Конституция Путина смертна. Ее сметет история. Построена конституция, где вся система власти ориентирована на одного человека. У нас нет сейчас никакого разделения властей. Есть один ветвь власти, один институт власти. Это Путин. Судебная власть замкнута на Путина, законодательные представительные на Путина, исполнительная власть вообще под Путиным. При такой ситуации...
А силовики, они разве не существуют уже отдельно?
Это часть исполнительной власти. Это органы государственной власти, которые осуществляют функцию государственного насилия. Это все, вот если говорить обобщенно, это все, это не исполнительная власть в чистом виде, потому что у них не полномочия власти.
Я не про это спрашиваю, простите. Не кажется ли вам, что они работают на себя уже,
нет,
а не
силовики,
на Путина?
Силовики являются главной частью корпорации Путина. Это все управляемо. Путин не утратил никакого контроля за системой. Не нужно предполагать, что Путин – это картинка в телевизоре, а есть некий архитектор, условно не знаю кто, Патрушев, Бастрыкин, кто угодно, который это все планирует. Да, есть ближний круг, и мы никогда не узнаем эти протоколы. Вот сейчас остается возможность, если ничего не сожгли в архивах, изучать протоколы сталинского политбюро. И мы с вами видим автографы сталинским карандашом, красным, зеленым, на расстрельных списках. И это является доказательством преступлений. А вот этот узкий неформальный круг, который не легализован никак, не специально не оформлен, мы никогда не узнаем протоколов этих совещаний. О чем говорилось, кто говорил. Но это, безусловно, корпорация Путина. Так вот, как только его правление закончится, а я думаю, что все понимают, что Путин не вечен, нам придется переучреждать государство. То есть после такой, эта конституция в таком виде не сможет существовать. Никого другого на это место не поставят. Такой объем полномочий не дадут. Они панически боятся того, что кто-то придет другой. Они консервируют систему, где им, как им кажется, все понятно, где есть определенные правила взаимоотношений. А тот, кто считает, что эти правила взаимоотношений не такие, тот оказывается в местах лишения свободы, будучи частью системы. Будучи частью системы. Посмотрите, как они атакуют людей, которые когда-то были частью этой системы. Они мстят за предательство. Они же и Немцова считают предателем. Как же? Бывший первый вице-премьер правительства пошел на улицу, стал оппозиционером. Вот тебе приговор.
Никита Белых, вот,
да, Никита точно, Белых, да. Губернатор. Михаил Касьянов, высший премьер. Как так ты был премьером при Путине, ты пошел в оппозицию? Вот тебе. Они своих уничтожают.
Леша Улюкаев
приговорит. Целый, министр экономики Алексей Улюкаев. Стоило только ему выдать прогноз, что России предстоит 10 лет стагнации в экономике, и вот тебе булочка с бутылочкой. Все, пожалуйста. То есть система по отношению к своим действует полностью беспредельно.
Лев, можно спросить? Да.
Можно я полсекунды договорю? Да. Очень важно быть последовательным. Вот всем тем, кто сейчас работает в политической оппозиции, вот прямо через эту передачу хочу сказать, люди, не теряйте лицо, не сдавайте свою позицию, не опускайте руки, не идите на компромиссы с дьяволом, потому что это потом будет еще хуже и тяжелее, нежели сейчас вытерпеть и выдержать свою позицию. Это очень важно понимать. Очень важно.
В этой связи дело Ивана Сафронова представляется вам чьей историей, против кого это затеяна операция?
Это очень серьезный вопрос. Самая главная проблема дела с Афоном заключается в том, что мы ничего не знаем достоверно, конечно, в достаточном количестве. У нас нет информации.
Дело и Ивана... ничего не узнаем, скорее всего.
Виталий, я не готов прогнозировать на будущее, ничего не узнаем. Ну, то есть я не готов этой системе давать аванс закрытости навсегда, вот навечно. Думаю, что это не так. Но дело Ивана Голунова, это дело о вмешательстве журналистов в криминальный бизнес генералов ФСБ, кладбищенский бизнес в Москве, и на него напали и подбросили ему наркотики для того, чтобы он не рассказал эту правду. И в этом деле был страх за экономические интересы ФСБшной корпорации. Дело Светы Прокопьевой было политически сложнее, чем дело Ивана Голунова, потому что оно полностью политическое. Государство, вот это обвинение, восприняло Свету Прокопьеву как политика, не как журналиста, а как политика гражданина, декларирующего политические ценности. И поэтому такой людоедский приговор, в смысле, и такое людоедское обвинение со стороны прокуратуры и Следственного комитета. А дело Ивана Сафронова нам неизвестно. Мы не понимаем, что они придумали. Я уверен, что оно связано с журналистикой. Вот в этом я не сомневаюсь. Но что там было? Ведь посмотрите, закон о государственной тайне, когда был переписан, если раньше носителем государственной тайны являлось лицо, допущенное государственной тайне. Теперь же все переписано, теперь появились иные случаи и иные обстоятельства. Вот как только список нарушений гостайны из закрытого, то есть перечень, после которого стоит точка, стал открытым, это юридический термин, открытый перечень, и появились иные случаи и иные обстоятельства, это немедленно сделало этот закон дубиной для всех. То есть вы можете оказаться где угодно, в кафе, с представителем, просто с гражданином другого государства, и сказать некую вещь, просто некую вещь, которая кем-то в дальнейшем будет расценена как государственная тайна. Вы не носитель гостайны, вы не допущены ни по третьей, ни по второй, ни по первой группе, вы ничего не знаете. Но вы высказали, вы смс-ку послали, как Светлана послала смс-ку, имею в виду Светлана, боюсь сейчас ошибиться с фамилией.
Давай.
Да, о том, что идет техника и неизвестно.
Да. Вот, а в Абхазии, помните, женщина тоже.
Вот я как раз про нее хотел сказать.
Про нее.
Да. Вот всегда.
Да, с греческой фамилией такой.
Вот именно поэтому я хотел просить у вас уточнения. Смотрите, очень важно, что сейчас законодательство используется для того, чтобы задним числом, постфактум, любое действие человека, который стал по каким-то причинам, по каким-то обстоятельствам неудобным, чтобы это действие можно было объявить государственным преступлением. Это совершенно иное состояние законодательства. Мы не знаем, кому Иван Сафронов перешел дорогу и когда.
Как вы пропустили вопрос, который задается на такую должность в корпорацию Роскосмос в советнике Дмитрию Рогозину? Там же контора проверяет каждый чих.
Знаете, я уверен в том, что вот эта контрразведка, это ведение папочек на тех людей, на кого ведутся другие папочки, и слежка за теми, кто следит за другими, это система, при которой государство превращается в спецслужбу, работающую и вне, и внутри. Я думаю, что для оценки дела Ивана Сафронова сейчас можно уверенно заявлять только несколько вещей. Первое. Это дело, несомненно, связано с журналистикой и с его публикациями. Ведь для того, чтобы доказать шпионскую деятельность, они должны доказать получение вознаграждения. Но журналиста получает деньги за работу. Человек получил вознаграждение, и они будут пытаться, очевидно, представить это как действие по заказу некой стороны, некой заинтересованной стороны. Первое, я уверен в том, что это связано с журналистикой. Второе, я уверен, что это связано с военным бизнесом, с бизнесом ВПК. То есть нашлись люди, заинтересованные в том, чтобы либо закрыть какую-то информацию, чтобы она не вышло в свет, либо эту информацию использовать против конкретных людей, расчистить дорогу для какой-то сделки, либо разрушить какую-то сделку. И в данной ситуации та информация, которая была известна Сафронову и была им опубликована, скорее всего, оказалась поводом для того, чтобы атаковать еще некоторую схему. Мы очень мало сейчас знаем. Я доверяю команде 29, Ивану Павлову, Жене Смирнову, которые сейчас защищают Ивана Сафронова. И очень важно, что адвокаты отказались от дачи подписки о неразглашении.
Это можно делать, да?
Да, появилась очень жесткая процессуальная возможность заставить адвокатов молчать. Их допускают в дело и заявляют, подпишите подписку о неразглашении. А гостайна от материалов дела отличается. Отличается гостайна, это информация, составляющая гостайну. А информация о процессе о следствии, это другая информация. И адвокаты держат позицию сейчас. Посмотрим, что это будет. Я могу выразить свою, как и вот всем атакованным журналистам, солидарность с Иваном Сафроновым. Такие дела должны либо доказываться безукоризненно, либо совершенно очевидно, вот сейчас, потому как это делается, это дела направлены на то, чтобы деморализовать человека. Ведь это задержание под камеры, это вытаскивание этих видео и комментариев в СМИ, которые, по сути, давно стали левыми. Они прогосударственные, но они настолько пропагандистские, что это, по сути, левак. И когда эта информация в течение нескольких часов проходит везде, это аналог гражданской казни. Это способ парализовать волю человека к сопротивлению, в том числе самого подозреваемого. Показать только, что все, тебя больше нет. Мы тебя уничтожили. Все, тебя не существует. Ты на всю жизнь уже стал преступником до следствия и до суда. Вот это способ действий неправового государства. У нас закон и право разошлись на космическое расстояние друг от друга. Законы, которые приняты в нашей стране, и вот сейчас еще их будет штук 100 принято, они будут формально законными, легитимными с точки зрения процедуры, но они по содержанию своему будут внеправовыми. Когда в государстве право и закон расходятся, это предвестник государственного краха, это не может существовать долго. Но сейчас я абсолютно убежден, для того, чтобы исправить положение дел в стране, будет приниматься другая конституция, другая. Эту уже исправить невозможно.
Ее
убили. Да.
То есть, ну, диктатуры, во-первых, я вспомнил фамилию той женщины, Севастиди ее фамилия.
Спасибо огромное, мне было очень
приятно. А во-вторых, а во-вторых, более серьезная вещь. Вот вы так уверенно говорите это. Слушайте, диктатуры существовали и в истории, и существуют сейчас по много лет.
По много лет.
Вы говорите, что не могут это долго вместе существовать. Может.
Сколько долго, Виталий? Мы же с вами сейчас не можем предположить, сколько лет.
Ну, слушайте, ну, мы не можем, конечно, да. Сталинская диктатура просуществовала 30 лет. Даже если убрать недавнее, да.
Может. Виталий, я исхожу из того, что мир ускоряется в своем развитии.
Это правда.
Информационное общество.
Только на это и надежда. Да.
Информационное общество создало колоссальные возможности, просто колоссальные возможности для быстрого развития общества. Понимаете, вот я, может быть, скажу сейчас вещь почти идеалистическую. Мне же часто говорят, вот у вас идеалистичный взгляд на мир. Вообще идеалистичный взгляд на мир – это взгляд на мир с идеями. Вот. Взгляд заключается в том, что политика – это оптимистичная работа. Политика – это работа для оптимистов.
Вот,
журналист может быть пессимистом, а политик не может быть
пессимистом. Вот мы где с вами расходимся.
Потому, нет, у вас это профессии допускается. В моей профессии пессимизм не допускается, потому что задача политика – воодушевлять и вдохновлять людей. Такая работа. Если вот это электричество заканчивается, тогда можно возвращаться в журналистику и писать о том, как все ужасно. Понимаете? Посмотрите, по официальным данным, вот эти цифры, которые на самом деле не отражают практически ничего, но по официальным данным, почти 16 миллионов человек проголосовало против Путина. Это же было не голосование по Конституции. Это было голосование против Путина. В маленькой Псковской области более 60 тысяч человек, то есть 12% от списочного состава избирателей, проголосовали против Путина. У нас огромная аудитория граждан, а еще миллионы людей не пришли. В виде протеста не пришли. Но это тоже наши избиратели. Наша задача помочь людям поверить в свои силы и идти на выборы побеждать. Это то, что должны делать политики.
Шикарная кода. Спасибо огромное Льву Шлосбергу за такой оптимистический финал. Вот такой у нас получился действительно красивый выход. Я просто махала руками, чтобы успеть проанонсировать передачи, которые пойдут после нас. В 9 часов «Суть событий». Внимание! Сегодня «Суть событий» ведет Алексей Венедиктов. Имейте в виду. Поэтому готовьте свои вопросы. Да, Сереж Пархоменко у нас сегодня не работает, не смог. Его заменяет Алексей Венедиктов. В 22 сканер губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Персона недели, безусловно. Нет, персона недели. Компания недели, Аэрофлот. Вот две главные темы передачи. И в 23 доехали Ольга Бычкова и Михаил Горбачев. Скорость, которая убивает. Тема из сегодняшнего эфира. А Льву Шлосбергу еще раз огромное спасибо.
Спасибо.
Уважаемый Ксения, Виталий, большое спасибо. Всего доброго. До новых встреч.
Программа 2020.